Всем привет! Нашего сегодняшнего гостя, я думаю, представлять особо тем, кто смотрел фильм «Последний звонок», не будет нужно. А если вы вдруг не смотрели его, то на этой странице все три серии в вашем распоряжении. Александр Владимирович Иванов, профессор, доктор физико-математических наук. Здрасте! Очень рад вас видеть у себя теперь в гостях.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, нас после того, как мы вывесили все три серии, а потом несколько ваших подробных разговоров, ваших подробных интервью, нас критикуют постоянно за то, что мы все время ноем, все время находим какие-то отрицательные стороны у нашего образования, все время чем-то недовольны. В то же время, только за последние месяцы новости, если посмотреть ленту, то мы увидим, что сборная наших школьников победила на Олимпиаде по географии. У нас есть такие же отличные результаты на Международной Олимпиаде по химии, на Международной Олимпиаде по математике, по программированию. Каждый из этих успехов как будто бы нами игнорируется, как будто бы мы не видим ничего хорошего, а постоянно выискиваем все отвратительное в системе образования, не предлагая, как же эту систему образования спасать. Что вы ответите на это?
Ну, во-первых, как систему образования спасать мы предлагаем постоянно и очень конкретно. Вот это первое, что я отвечу. Теперь дальше, по поводу позитива. Вот о тех достижениях, о которых вы сейчас сказали, трубят постоянно. А о наших провалах говорят? Вот давайте мы перечислим все провалы соответствующие. Даже вот на этих олимпиадах, на соревнованиях, ну, не в математику не этого года, а прошлого, позапрошлого. Олимпиады другие. Вы перечислили определенно, их олимпиад-то гораздо больше. Остальные где? Да? Вот давайте мы наряду, понимаете, достижения показывать у нас научились, выискивать и показывать. А недостатки системные, обвальные, провальные игнорируются. Обсуждение недостатков замалчивается, их просто невозможно сегодня обсуждать вообще. Окно диалога с Министерством образования, с властью по части образования просто закрыто наглухо на сегодня. 2 года назад еще так не было. Мы не ноем, мы говорим, в образовании есть что-то положительное, да покажите хоть что-нибудь, хоть одну реформу за 25 лет, приведите, назовите, которая бы дала позитивный эффект. Реформу, которую в свое время пиарили, громко так, сколько этих проектов национальных было по образованию, там всяких, самых разных. Хоть один кто-нибудь может назвать вот проект реформы, которая дала позитивный эффект. Не олимпиадника показывать, мальчика гениального, у которого еще хорошие наставники остались, он Сергей Евгеньевич Рукшин, там под сотню победителей международных олимпиад воспитал. Спасибо Сергею Евгеньевичу Рукшину, а не системе образования надо говорить. Итак, за каждым олимпиадником стоит конкретный человек, личность, которая еще пока осталась. А где система, которая готовит кадры? Вы покажите нам. Где прогресс этой системы? В чем? Где он?
А в чем он должен измеряться, этот прогресс системы? Вот нам говорят, вот такие мальчики появились. Вот смотрите, и даже больше медалей, чем до сих пор завоевывают эти мальчики. Чем как не мальчиками,
мальчики
со светлыми головами измерять систему?
Да? Вот, а давайте мы сразу же возьмем быка за рога. Вот мы говорим, что система образования у нас деградирует, что она плохая. Власть официально говорит, что система образования у нас замечательная и будет еще лучше. Правильно?
Ну,
так официально. Так? Все, кто касался системы образования, так или иначе, знают, что это неправда. Что система образования на самом деле нехорошая. Вот мы говорим, что она плохая, люди говорят, что она плохая. А вот власть, которая заявляет народу, что система образования хорошая, она-то сама как считает? Вот там внутри вот те люди, которые за все отвечают, они сами как думают? Мы можем с вами ответить на этот вопрос? Я могу ответить?
Да,
понимаете, я могу ответить. Вот давайте ответим. Вот у нас есть косвенные данные, которые позволяют на этот вопрос ответить. Вот мы говорим, система образования плохая, да? Но она не обеспечивает кадрами нашу промышленность всего, оборонку в том числе не обеспечивает кадрами, армию. Там современная система вооружения, там должны умные люди сидеть, правильно? За этими танками, ракетами, операторы. Вот. Мы говорим, не обеспечивает система образования, вот, нашу оборону, например. А само Министерство обороны как считает? Ну, на сайтах многих, так сказать, серьезных, я читал, вообще была статья, что страшнее для «Арматы» – «Джавелин» или «ЕГЭ». Ну, очень конкретно. То есть кадров-то нет. Так вот, по поводу кадров. Вот есть такой любопытный факт. Сегодня в стране у нас создается целая сеть президентских кадетских училищ. Это система. Я вам скажу так, одно кадетское училище казне обходится дороже, чем все элитные спецшколы страны, вместе взятые. Это 239-я Питерская, где Рукшин работает, это Солнце имени Колмогорова при МГУ и так далее. Вот одно кадетское училище дороже. То есть это крайне дорогостоящая система.
Так это же хорошо.
Хорошо, хорошо. Давайте мысли продолжим дальше. Прототипом этих самых училищ являются суворовские училища. Их создавали во время войны, их функция была понятна. Это, прежде всего, социальная функция для детей-сирот войны. Вот. Сегодня функция этих училищ совсем другая. Президентские кадетские училища – это отдельная альтернативная школе система подготовки кадров.
Вы хотите сказать, что в стране выстраивается параллельная система образования для нужды армии? Для
именно, нужды армии. Именно так. Быстро, тихо совершенно, без рекламы какой-либо. Ну, вы прекрасно можете найти в сети всю информацию о кадетских училищах, об их количестве и многое вообще о чем касательно этих училищ. Значит, что там вообще в этих кадетских училищах происходит? Туда берут ребят с 11 лет, с 5 класса. Набирают. Дальше. В этих кадетских училищах исповедуется неукоснительно принцип советской педагогики – учить каждого. Вот от учителей там реально требуют учить и научить каждого кадета. Требуют, контролируют и в случае невыполнения наказывают. Учитель в кадетском училище – это, понимаете, не наемный работник, как учитель в школе, который там по найму, да? Он госслужащий, он на службе, соответствующим статусом, зарплатой и гарантиями, включая пенсионную, высокую пенсию по выслуге лет. То есть это очень серьезно. Учителя в кадетских училищах самые лучшие. Вот говорят так, открыли в городе кадетское училище, это чума на ваш город. Лучшие учителя из города уйдут в кадетское училище, их туда перетащат просто. Они будут учить кадет.
Так а чего расстраиваться-то? Отлично, мы хотели советское образование, систему. Вот вам советская система образования, пусть пока в небольших
масштабах. Система образования. А для чего она создана, эта система образования? Она ведь колоссально затратная, она очень дорогая. А денег в казне нет в бюджете. Но вы держитесь. Помните эту фразу, да? А вот на это деньги есть. Вот о чем это говорит? Вот, понимаете, в старые добрые времена советские наша школа обеспечивала кадрами всю страну, в том числе и армию. Армия была намного больше в процентном отношении, чем сейчас. Так вот, создание этих кадетских училищ означает констатацию факта, что наша школа сегодня армию обеспечить кадрами не может. Вот понимаете, признание на уровне государственной власти. Об этом не говорят. Школа у нас замечательная, будет еще лучше. А вот вам доказательство прямое, что там считают по-другому. Мало того, что там считают так сегодня, что сегодняшняя школа не может обеспечить кадрами, но отсюда вытекает еще интересный один вывод, самый важный. Потому что, понимаете, система этих кадетских училищ только строится. Это ведь не блажь сегодняшнего дня, это проект на перспективу и очень дорогой, я повторяю. И он, кстати, результата не даст. Он армию кадрами не обеспечит, но это отдельный разговор. Но вот этот проект создается сегодня, мы вкладываем деньги, и это означает, что наша школа кадрами армию не будет обеспечивать и в будущем тоже. То есть, понимаете, ее не туда ведут, эту школу. И вот вопросом сейчас задается, вот у нас образование это деградирует, я это доказал, власть это знает, и все это знают, и Министерство обороны знает, коль скоро оно это выстраивает. Так почему выстраивает? Потому что было время, когда Министерство обороны обратилось кому надо и сказало, что если так дальше пойдет, то мы завалимся. Давайте делать что-то со школой, с нашим образованием.
А вы не преувеличиваете, Александр Владимирович, возможность, уровень стратегического мышления самой власти? Быть может, вот сама история с созданием кадетских корпусов – это всего лишь очередное освоение денег и больше ничего. Потому что с чего вы взяли, что если нет светлых умов в одном министерском кабинете, то они обязательно должны обнаружиться в другом?
Ну, понимаете, вот по поводу освоения, я вот сразу скажу, что на кадетские корпуса, вот эти самые училища, деньги тратятся реально, их не распиливают, они туда идут, они там есть. И они там, в общем-то, работают, эти деньги. Так что это не распил.
Хорошо, если это стратегический план, то почему, чем быть недовольным? Может быть, это пилотная площадка, и завтра положительный опыт кадетских корпусов будет внедрен в масштабах страны?
Ну, понимаете,
или мы не сумеем прокормить такую школу?
По поводу этой части, прокормить нельзя такую школу категорически. Просто денег таких нет. И не надо кормить школу вот так. Ну, что такое кадетское училище? Ребенка изымают из семьи на полное гособеспечение. Он вне семьи, это вообще делать-то нельзя. Из нормальной семьи ребенка отнимают, они просто отделяют ее оттуда. Он там живет лучше, чем офицер живет. Офицер в армии живет хуже гораздо, чем кадет в кадетском училище. И там много чего еще есть. Это крайне дорого, и неразумно, и невыгодно. Путь-то на самом деле очевиден. Наша школа не так давно решала все проблемы, которые сейчас пытаются решать в кадетских училищах. Почему нельзя решить во всей школе сразу, целиком? Это дешево, это незатратно, и вообще денег не надо. Нужна политическая воля, нужно убрать деструктивные факторы, которые школе не дают жить, и она уже вздохнет. Мы говорили об этом 100 раз, знаем, как это делать, и предлагали, с конкретным предложением выходили. Только сейчас нам теперь не дают вообще слов говорить, то есть нас не слушают вообще.
Ну вот у меня версия была, я начал ее формулировать, почему это может происходить. Вы знаете, мы сейчас услышали множество предложений за последнее время.
Подхватывая.
Пятибалльную систему отменить некоторые рекомендуют.
Нет, я про это не хочу.
Нет, Александр Ильич, просто вот если посмотреть на лица людей, которые эти новации, самые свежие, предлагают и высказывают, то вообще-то это позапозавчерашние школьники. То есть система власти, она, между прочим, от школы не отделена. И через какое-то время все те подготовленные, уже деградировавшие, уже не советские, советской школой кадры, все те люди, интеллектуальным уровнем которого мы устали возмущаться, они приходят во власть. Ну, и понятно. Сами начинают воспроизводить власть.
Простая
То есть
формула.
Вы уже имеете дело с такой властью.
Простая формула, они идиоты, говорится, не взятки гладки. Вот не надо так. Вот на самом деле вы очень правильный и хороший вопрос поставили. А есть ли власть, и что она из себя представляет? Вот на самом деле ведь нам же как говорят, власть, она ведь такая неоднородная у нас там, ну что такое власть, да, там есть либералы, там есть патриоты, силовики, они там между собой выясняют отношения, поэтому решения власть принимает самые разные. Есть хорошие, есть плохие, ну потому что вот она такая. Кстати, в системе образования хороших решений не было вообще никогда. Вы это прекрасно знаете, вы же снимали фильм «Последний звонок». Там не было хороших решений. Вот возникает вопрос, это исключительное свойство системы образования, им просто не повезло так, или, в общем-то, это системная причина проблемы?
И вы приходите к какому выводу?
А я прихожу к выводу, что система образования – это такая зона, куда соваться никому не позволено. Вот я сейчас сказал, что Министерство обороны поставило вопрос, давайте систему образования в соответствие приведем. А им сказали, вот вам деньги, стройте свою, а сюда не суйтесь. Вот суть-то этого проекта. Альтернативного. О нем ведь не рассказывают люди, не говорят, что он там систему образования строит. Вот все тихо делается. Совершенно тихо. Тут никакого пиара. Вот мы это сейчас вот с вами обсуждаем, а где еще это обсуждали?
То есть никогда. Вы хотите сказать, что караван, который идет с 91-го года, будет идти дальше, сколько бы ни лаяли собаки?
Он очень хочет идти дальше.
И он идет дальше. Смотрите, за последний год разделено на две части Министерство образования.
На правильно? Три части.
На три уже части. Три Рособранадзор, части. Отдельное силовое практически министерство с огромными полномочиями. Да? Недавно Высшая школа экономики летом, под шумок, кто читает газеты летом, опубликовала манифест, в котором фактически декларируется новый курс образовательный, да ведь? Новый, очередной виток реформ.
Ну давайте мы с этим манифестом сразу же определимся. Вот хорошая тема, да? Вот что сделали либералы? На самом деле они сильно помогли вот тем, давайте так сразу же очертим, есть деструктивные силы, вот эти совершенно абсурдные, да, на первый взгляд, которые хотят угробить наше образование. Ну вот один пример я уже привел с этими кадетскими корпусами, он о многом говорит. Могу еще много привести. Об этом мы поговорим, наверное, сегодня, если время будет. Вот. Но вот по поводу манифеста этих самых либерастов, можно такое слово? Фрумин там.
Мы не на телевидении, поэтому употребляйте любые
Фрумин,
слова.
Фрумин – это оно, как раз. Чисто
YouTube все стерпит.
Вот. Значит, что эти либералы сделали? Они на самом деле сильно помогают нашей власти по части образования. Власть говорит, образование хорошее, будет еще лучше. Те, кто образование касались, знают, что оно плохое, и отсюда вывод, оно будет еще хуже. Это тупая самая пропаганда, которая не имеет перспектив. А ведь людям надо впаривать, что образование хорошее, и будет дальше еще лучше, как-то. Вот. Ну вот эти олимпиады помогают, там, говорят о том, о всем, о рейтингах, которые у нас должны расти в ПИСе, там, в других системах оценивания. Вот. Но тупик здесь, понимаете, так долго нельзя. И либералы предлагают другой вариант, блестящий. Они заявляют первое и единственное, что образование у нас сегодня никуда не годится. Вот в этом манифесте написано. Наше образование, это просто хлам полный, сегодняшнее образование.
Но оно хлам полный не потому, что люди не знают, как называются планеты в Солнечной системе, если уж вспоминать.
Нет, оно
астрономия,
потому что...
больной вопрос. А потому что оно недостаточно современное, потому что дети, как написано в этом манифесте, как говорят господа Фрумкин и Болотов, не умеют достаточно быстро гуглить.
Нет, вот не надо сюда. Они говорят, наше образование плохое, потому что хорошее образование должно, первое, учить мыслить, вы против? Учить учиться, работать в коллективе, и осознавать там адекватно свое место в этом коллективе. Вот не зазнаваться пальцем веером, а понимать, кто ты. Вот что должно делать, должна давать хорошая школа. Вот четыре пункта краеугольных. А наша школа это не дает сегодня. Правильно? Не дает. Она плохая. А надо строить хорошую школу, которая вот такая. Кто против? Меня эти пункты просто умиляют, и всех умиляют. Меня умиляют-то почему? Потому что наша советская школа все эти функции выполняла прекрасно. Вот это все послушаешь, ну молодцы, ребята, вы что, предлагаете в СССР вернуться, советскую школу возродить? Так мы за. Они говорят, нет, вот надо все, что было, весь этот опыт отбросить, как полный хлам. Мы должны идти вперед, новая школа, новое время, новой грамотности. А что значит идти вперед? Какую модель они предлагают? Да очень простую, я ее в двух словах нарисую. Вот надо взять ребенка с детского сада и сразу закинуть его вверх, вот на такую высоту, выше учителя, на уровень творчества, чтобы он творил, ребенок, вот, сразу. А дальше просто расширять сферу его компетенций. Вот такая должна быть система образования. И вы знаете, она работает иногда. Есть примеры, когда одаренные дети именно так вот и учатся, гении. Но опять-таки хорошо известно, это же зады педагогики, что нормальный обычный школьник вот так ничему не научится. Ему надо потихонечку, медленно, за руку вести вверх по ступенькам, он забирается высоко. А если его туда вот закинуть, он там пролетит и вниз шлепнется, потому что ему зацепиться не за что там и нечем. Вот, собственно, их предложение. Вот эта вот система забрасывает наверх. С ней наши родители уже знакомы. Вот ребенок идет в первый класс, а у него там сразу проектная деятельность, у него там сразу же презентации, доклады.
А это разве высшая точка человеческого развития, вот эти портфолио, презентации? Ну, это разве называется закидывать
кстати,
наверх?
Я же не говорю, что это высшая точка. Я говорю, что его забрасывают сразу наверх. Это системный
деятельностный
подход. Мне
кажется, его забрасывают заданиями, а не...
Да нет, это вот концепция Фрумина. Гений-то прорвется, гений-то вот так может.
Он
разгребет все это нормального ребенка так.
Гений, вот, гений без портфолио уже представить,
да
гений
нет,
без
Господи,
портфолио
гений
нельзя.
Можно как угодно учить. Вы понимаете, вот с портфолио, без портфолио, как угодно. То есть их идея-то какая? Власть говорит, школа хорошая, будет еще лучше, и гонит ее вниз. А реформаторы, вот эти вот либералы, они так власти намекают, ребят, так нельзя, у вас так ничего не получится. Надо по-другому, надо, как мы предлагаем, школа плохая сегодня, ее надо стремительно реформировать, и мы получим тот же самый результат, полное уничтожение системы образования, но под другим соусом, с динамиком, с динамикой, с драйвом. Понимаете, народ будет думать, что мы идем вперед, и какие у них позиции-то я обозначил, их они всех устраивают. Вот, ну и угробим ее таким образом. Это же гораздо веселее, с песнями и свистом. Вот суть их манифеста. Они просто помогают.
Это не просто песни и свист, это же все облекается еще в форму набата. То есть, если мы сейчас на подножку этого цифрового поезда не вскакиваем, то мы оказываемся в канаве.
Я это и называю песнями и свистом, понимаете?
Да, ну, то есть впереди нас ожидают гаджеты, нас ожидают цифровые технологии. Если мы не перестраиваем себя и не перестраиваем детей, то, соответственно, мы остаемся в прошлом.
Ну да-да-да, есть такая демагогия. Вообще человек — это константа, знаете, такая вот человек, это очень устойчивая константа. Он ту историю изучал, так все.
Нет, но тем не менее, под этим соусом продолжается атака, я не знаю, какие там вершины для гениев предусмотрены, продолжается атака на фундаментальные знания.
Не, ну разумеется, разумеется, так сказать, об этом и речь. Вот я что-то особо внимания-то на них и не хочу обращать, потому что вопрос-то гораздо серьезнее стоит. Вот я хочу сейчас один эпизод разобрать, очень важный. Вот в плане реакции этих вот разных сил, этих башен Кремля, там, либеральной, да, патриотической, ну, по одному вопросу, очень конкретному. Вот я хочу напомнить о том, что в этом году произошел слив заданий ЕГЭ перед экзаменом.
Слив заданий ЕГЭ?
Слив заданий, да. То есть задания ЕГЭ появились в сети до экзамена.
Это, если не ошибаюсь, по математике.
Причем, да, это профильная математика в начале. Причем сей факт был документально зафиксирован учителем Дмитрием Гущиным из Питера. Он 31 мая, накануне экзамена, на своей страничке ВКонтакте зафиксировал факт наличия в сети неких задач, которые позиционировались как задания предстоящего ЕГЭ. И он об этом написал. Вот, смотрите, они говорят, что завтра на ЕГЭ вот это будет. Я не верю, он сказал. Ну, посмотрим. Ну, школьники пришли на ЕГЭ, Гущина читают, он известный. И подтвердили, что да, на ЕГЭ на следующий день были по математическому содержанию тождественные задания заданиям из списка Гущина. На следующий день, когда учителя, эксперты проверяли ЕГЭ, они сами в этом убедились. То есть имел место вот такой вброс заданий ЕГЭ накануне экзамена. Кто-то их прорешал, пришел на экзамен, кто-то не решал, пришел на экзамен. Вы понимаете, что дети оказались совершенно в разном положении. Понятно, что возникла протестная петиция с требованием аннулировать результаты этого экзамена и провести его снова. Вот прям конкретно так. Петиция собрала там тысячи подписей, главное, пошла информационная волна. Это скандал и скандалищ был, потому что главный тезис ЕГЭ, главный плюс – это объективность, независимость, честность. Тут ничего не осталось. Я вообще считал, что это начало конца единого экзамена. Мы бы руку на пульсе держали, как говорится, были в теме с самого начала. Что было дальше? Пошла волна, к ней подключили журналисты. Журналисты, естественно, позвонили в Рособранадзор, и там товарищи Кравцов и Ященко, слегка подумав, сказали, что ничего не было, никаких сливов нет, Гущин лжет, он провокатор, мы на него подадем в суд. Все это полная ерунда. Теперь смотрите дальше. Журналисты, получив такой ответ, ну, журналиста ноги кормят, правильно, да, ведь как волка. Вот. Ну, сейчас не ноги, а просто за компьютер сел, прогуглил, что надо. Чтобы разобраться в том, что Кравцов лжет, а Гущин прав, ничего не надо, хватит образования средней школы, в общем, современной, не обязательно советской. Вот задача из списка Гущина, вот такая же там на экзамене решалась. Эти задачи были опубликованы на сайте Ларина тут же, так сказать, они в доступе, ну, их сотни школьников решали, тысячи, сотни тысяч. Вот. То есть, как говорится, журналисту определить, кто виноват, кто прав, пара пустяков, он видит, что Рособранадзор лжет, чиновник лжет, нагло вызывающий средства массовой информации всем, тут скандалы скандалов. Что журналист в этой ситуации должен делать, наверное, вам... Вы лучше меня знаете, как говорится, печь горячие пирожки, которые пойдут в лед, потому что Кравцов ведь не любимец публики. Он возглавляет самую ненавистную структуру. Все, кто его касался, ненавидит Рособранадзор. ЕГЭ – это что, так сказать, любимое какое-то это самое развлечение для публики? Это тоже не самая любимая, так сказать, форма проведения экзамена, вы знаете, отношение к ЕГЭ у большинства населения отрицательное. Как говорится, вот тема горячая, разматывай, поднимай тираж своего издания. Но что происходит? После этого заявления Кравцова все дружно замолкают. Те материалы, которые появились вон, в новых известиях об этих утечках, их оттуда удаляют. Вы понимаете, я был в недоумении, в шоке, что происходит вообще. Мы же видели, что было в 2013 году аналогичной ситуации. СМИ раздули скандал, там также и Министерство образования, и Рособранадзор отрицали, ничего нет, никаких утечек. Ну, когда вот грандиозный скандал был 2013 года со сливами ЕГЭ. Ну, кончилось-то чем? Их всех сняли, так сказать, головы там полетели. Довели до ума дело. Возьмите 16-й год, там сущий пустяк, там провели ЕГЭ профильный по математике, там задания кому-то показались сложными, возникла петиция, собрали там десятки тысяч подписей, так по этому поводу был шум на всю страну. Все каналы показали, до президента дошло. Ну, пустяк совершенно, а тут вот такое безобразие вопиющее, и все СМИ дружно замолкают. Мы видели, как эта информационная волна гасила в социальных сетях. Там же масса сообществ. Либеральные, патриотические, всякие. Либералы подставились, ЕГЭ их детище, они прокололись, ну разматывай, хотя бы в социальных сетях. Вот тоже волна раз и погасла. Знаете, вот подушку на все положили вот так и придавили.
Ну что, дело в том, что лето просто.
Да какое лето? Всегда летом это было. Я говорю, в 2016 году размотали это так, что ЕГЭ,
то
пора ЕГЭ.
То есть вы что в чьих-то руках эта подушка?
Она в одних руках, не в чьих-то, а в одних.
Чьи это руки?
Ну что, фамилии мы называть не будем. Вот. Вот чьи это руки, да, вопрос интересный. Вот понимаете, а дальше-то что было? А дальше было заседание правительства в конце июля, в начале июля, после ЕГЭ, которое признало единые экзамены честными, объективными, независимыми. Кравцову похвалили, молодец, все штатно, все в порядке. Это Медведев провел заседание. Я думал, Кравцов покойник, он же подставил всех. Президент говорил, ЕГЭ честный и так далее. А тут вот такой скандалище, так сказать, его выкинут с треском после этого. Они же провалили, от них утекло. Это же ясно совершенно, как божий день. А он остался, его награждают, у него никаких угроз.
Может быть, Александр Владимирович, это не совсем уникальная ситуация.
Это ситуация уникальная.
Вы тут Министерство обороны вспоминали. Тут некоторое время назад министр один был, вроде бы многим не нравился, так никуда не делся.
Вы знаете, да нет.
Если бы это один пример такой.
Нет, ну куда делся? Предшественник Кравцова был уволен, назначили Кравцова в 2013 году после такого же скандала, да? Он куда-то делся, он с этого поста ушел. Или Иванова убрали, он тоже делся, понимаете, да? И Васильева убрали, она тоже делась.
Ну как, не убрали пока?
Нет, ее убрали. Там, где сейчас она находится, и, в общем-то, можно спокойно отдыхать, от нее ничего не зависит. Вот. Но я продолжу мысль. Что дальше? Вот, получив полную индульгенцию на все это безобразие, Кравцов подает суд на Гущина. Иск о защите деловой репутации.
А вот этого преподавателя?
Вот этого преподавателя, который объявил вот об этих самых
сливах. И что ему грозит теперь?
Вот очень интересный вопрос, что ему грозит? А ему не грозит ничего. От него требуют всего-навсего удалить 3 поста в социальной сети ВКонтакте в июне месяце, который он выставил. 3 клика мыши. Вот что от него требуется. Никаких компенсаций миллионных, ничего. Более того, суд будет проходить в Москве. Дорогомиловский суд. А Гущин живет в Питере.
И это будет когда происходить?
Значит, я скажу, его даже не оповестили о том, что исковое заявление поступило. Ему журналисты об этом сказали. Он до сих пор еще официальной информации не получил. Заседание назначено на 11 сентября.
То есть вот-вот?
Вот-вот. Значит, и требования к Гущину простые. Удали свои три постика, и все. Ну вот Гущину надо судиться, вот ехать сюда, здесь, поднимать адвокатов, приглашать экспертов, доказывать свою правоту, если от него требуют всего ничего. Ну, наверное, нет. Так а зачем вообще судебный процесс?
Зачем вообще судебный процесс?
А зачем процесс, да? Ну, защита деловой репутации. Да какая деловая репутация у Рособнадзора? Она строго отрицательная, ее защищать бесполезно. Ее нет. А вот судебный процесс вот для чего, понимаете? Когда суд вынесет это решение, Гущину удалить три постика, он вначале должен зафиксировать такой факт, что информация, которая в них содержится, не соответствует действительности. Она ложь. И поэтому Гущин должен удалить эти посты. Вот о чем речь. И вот когда такое судебное решение будет вынесено, а его могут вынести, потому что Рособнадзор пригласит экспертов со степенями и званиями, лизоблюдов у нас в стране хватает, которые скажут, что черное – это белое, что слива не было. Что то, что Гущин опубликовал, это не то, что было на экзамене. Хотя вот любой человек посмотрит, увидит и скажет, нет, извините, это одно и то же по математическому содержанию. А скажет, ну как одно и то же, вот тут запятая стоит, а там ее нет. Порядок слов тут такой, а там слова переставлены, видите, это же не одно и то же. Вот на таком уровне будет идти разговор. И вот суд выносит решение, что это ложь, Гущин удаляет свои постики, а вот дальше любой человек, кто скажет, что были сливы на экзамене, он будет распространителем судебно-юридически утвержденной клеветнической информации. Понимаете? А это уже уголовная статья. Вот то, что мы сейчас с вами, вот я сейчас говорю, вот сейчас я это могу говорить, это можно даже выставить в интернете, а вот после 11 сентября, после этого решения, это будет клеветой. А за клевету уголовная статья. А осужденный преподаватель не имеет права работать. Это запрет на профессию. Словом, вся критика по этому вопросу с помощью этого процесса
заканчивается
будет
после судебного
вообще
решения.
В принципе. Не то, что там нас нигде не услышат. Мы говорить это даже не будем иметь права. Вот в социальной сети ВКонтакте на странице напишу, что вот там это был слив, да? Вот все можно привлекать. По статье, по уголовной. И все. Это вот, понимаете, это вот уровень диалога, вот как это все называется? Понимаете, это информационный фашизм уже, крайняя степень. И вот тут возникает вопрос, а куда идти жаловаться-то вообще в такой ситуации?
Я все-таки хотел бы уточнить. Вот вы сказали, что Министерство образования и руководство Министерства образования сейчас оказались в совершенно проигрышной позиции, в ситуации, когда у них связаны руки. Эти последние преобразования, связанные с разделением министерства и его полномочий, что должны означать? Получается довольно странная, даже дикая, кому-то кажется это совсем диким, картина. Когда педагогические вузы, где готовятся кадры для школ, за которые отвечает Министерство образования, оказываются в сфере ответственности не Министерства образования. В чем смысл вообще происходящего? Как так?
Ну, вы знаете, вот самая простая точка зрения, смысл этого происходящего в том, что есть люди, которых надо снабдить должностями. Так, чтобы, ну, как говорится, развести вот эти вот самые силы либеральные, патриотические.
Да,
вот
всем считаю, сестрам по серьгам.
Да, да, да. Ну, я считаю, что эта концепция очень поверхностная, и она неадекватная, потому что по части образования как-то все эти силы оказываются совершенно на одинаковых
позициях. Вы имеете в виду, что все серьги на одном ухе, на одной сестре?
Да, да, да. Да. Там вот как-то полный консенсус. Вот я говорю, как эту информационную волну гасили. Кстати, вот партии думские, КПРФ против ЕГЭ всегда, да? ЛДПР тоже. «Справедливая Россия», мы к ним обращались напрямую, вот этот скандал, сейчас его давят, заминают, ну вы хотя бы думское расследование-то проведите, вот скандалище со сливом заданий, ведь там по химии аналогичная ситуация была, там количество стубальников вдвое возросло, вы понимаете, да? То есть это вот совершенно ложные результаты, которые превратили 100 баллов благодаря сливу, эти дети придут в вуз, они займут бюджетные места на топовых специальностях, они нас лечить будут потом, вы понимаете, то есть скандалище это жуткий, мы обращались к депутатам. Они говорят, да ну, господи, нам дело до этого нет сейчас. Ну, просто нельзя было. Всем запретили, глухо сказали молчать по этому поводу всем. И все замолчали. Есть одна сила, которая всем рулит. Теперь кто...
Вы намекаете на нее уже полчаса, но не называете. Что за сила?
Кто ее назовет, эту силу? Могу назвать, но только, понимаете, кто же мне поверит. Вот. То есть, ну, не суть, что это за сила, она есть. Вот, понимаете?
Это масонская ложа какая-то.
Да никакая масонская ложа. Ну, грубо говоря, вот ваш любимый капитал, олигархат, которому не нужно, чтобы было образование, вот и все, он всем и рулит. Ну, вот подыграю вам. Олигархат, вот эта сила, она рядится в любые одежды.
А зачем олигархату сливать задание по ЕГЭ?
Так задание ЕГЭ
или
не
это
надо
просто
сливать.
Они не донесли просто, или
кто,
что?
Кто слил задание, это отдельный вопрос, и все. Но, понимаете, вот этот скандал нам крайне не нужен. Он ставит крест на ЕГЭ. ЕГЭ после этого не будет. Если вот объявить, что вот честный, необъективный, независимый экзамен на самом деле провален в этом году, а его не было на самом деле, это ложь чистая, а не ЕГЭ. Но это все.
То есть это палка в колесо, а колесо
должно
крутить.
Палка в колесо. ЕГЭ – это механизм, который гробит образование лучше всех. Вот. И мы его тут сейчас сломаем, да, так они нам его и отдадут. Вот они сказали, нет, не трогайте, все, замолчайте. И чтобы молча, все тихо, по всем углам сидели. И все сидят тихо. Вот. Теперь министерство. Кто эти министерства делил? Ну, вот первое приближение такое. А на самом деле, вот что получилось? Давайте мы системно посмотрим. Вот, вот этот триумвират, который возник, как он будет работать.
Сегодня... Министерство образования, Министерство просвещения,
Министерство
Рособранадзор.
Просвещения, да, Минобр, который объединил в себе науку и вузы, и Рособранадзор с Кравцовым во главе. Вот эти вот. Вот эта тройка. Полномочия сейчас разделены. Медведев подписал соответствующее распоряжение. Можем говорить очень конкретно, кто чем будет заниматься. Вот. Ну, вы правильно сказали, что педагогические вузы, которые Васильева мечтала получить Министерство просвещения, как было при социализме, ей не отошли и не могли отойти. Потому что педагогические вузы сейчас многих уже нет. Их слили с университетами, педагогов готовят университеты, они там, и там уже непонятно, что и как делить. Потому что работа была проведена предварительно. Так что это технически довольно сложно, и надеяться было не на что. Но это мелочи. На самом деле, вот как устроено распределение полномочий? Значит, каждое министерство, вот Минпрос, да, отвечает за школы и среднее профессиональное образование. Ну, детские сады там, не будем про них говорить. Высшее министерство высшего образования отвечает за высшее образование, за вузы. То есть Минпрос стандарты разрабатывает, учебники принимает, отвергает там, ну и так далее. То есть обеспечивает учебный процесс. Ну, в общем, вот все, что касается обучения, собственно, детей, все это в ведении Министерства просвещения. Так. Но там сразу же сказано, и, соответственно, по вузам все в ведении Минобра. Так он называет сейчас, Минобра науки. Вот. Но там сказано, что контролировать выполнение вот своих стандартов, там, поручений и так далее, эти министерства не имеют права. Положение написано. Контролировать должен Рособорнадзор. Вы представляете такую управленческую схему? Распоряжение отдает один, а контролирует другой. Ну как отдается распоряжение? Ну представьте себе, какая-то идея возникла, ее спускают в вузы или в школы, говорят, давайте, ребята, делать так, будет хорошо. Ну, там не все понятно, из вузов звонят туда своему куратору и выясняют всякие мутные моменты. А вот это как понимать, а вот это как понимать, а здесь вы что имели в виду? Они сами не знают, давайте подумаем. Ну, вот в процессе таких согласований вырисовывается картина, что надо делать. Значит, на местах начинают что-то там делать. Кто-то делает, кто-то не делает, филонит. Их надо контролировать, их надо подгонять, вообще говоря. Может быть, дельная вещь-то пошла, да, стандарт какой-нибудь, идея какая. Что такое управление? Это распоряжение, а потом контроль и выполнение. Контролировать они не могут, это написано там, в положении, по обоим министерствам. Контролирует Рособранадзор.
Если вы намекаете на что? На намечающийся полный паралич всей системы?
Ну, конечно. Приходит дядя проверяющий и говорит, что вы тут делаете по такому-то стандарту? Те говорят, мы это делаем. Ну, стоп, да тут же написано совсем не это. Ну, как не это? Мы узнавали, имеется в виду вот это. Нет. Тут надо делать вот так, говорит дядя. Я так считаю. Ну, вот он-то считает не так, а какое мне дело? Да не очень конкурирующие ведомства.
То есть это называется лебедь, рак и щука.
Так это хуже, да, да, понимаете? Потому что тот исполнитель, который исполняет, он кого слушаться должен? Интересный вопрос. От Рособранадзора или своего начальника? На этот счет ответ есть. Вот в этом положении написано, что контролировать министерства не могут выполнение своих поручений, кроме вопросов, касающихся кадров. Вот по кадрам там у них все полномочия. Если кто-то что-то не делает, они имеют право его уволить без всякого Рособранадзора. Там это написано. Так что начальника слушай, не смей, он тебя уволит. И Рособранадзор слушай, он тебя аккредитацию не продлит. Вот. То есть все, между
а
двух
учитель,
одних.
Получается, слуга всех господ.
Ну, да, конечно, конечно. Вот, а кого слушаться? А всех надо слушаться. А это можно, когда требования могут не просто быть противоречивыми, а взаимоисключающими. Вот сегодня покрась белый цвет, а завтра в черный, а потом опять в белый. Смотря кто приходит, смотря кто смотрит. Вы понимаете, это же высшая степень маразма управленческого. Как можно было такое изобрести? А изобрели. Это все прописано, это все можно прочитать.
Может быть, это хотя бы просто дурь, а не заговор олигархата.
Вы понимаете, вот по поводу дури. Мы про это написали, да? Открытым текстом вот, в паблике «За возражение образования». Нас читают, я знаю, там прочитали. И что, они исправлять будут? Они прочитали, и если этого не понимали с самого начала, то подумали, ну, воли, хорошо, и замечательно, значит, все правильно делаем, будет еще хуже. А если хуже, значит, для них лучше. Вот там такая логика. Так этого мало. У Рособлнадзора что остается? У него проверочные работы, ВПР, он их формирует и проводит. У него ОГЭ, аттестация за 9 класс, он составляет задание ЕГЭ, проверяет ЕГЭ, оценивает ЕГЭ, все Рособрнадзор. А наша школа сегодня ориентирована на ЕГЭ массовое, правильно?
То есть вы хотите сказать, Александр Владимирович, я вас правильно понимаю, что новым министерством образования потихонечку, суперведомством становится Рособрнадзор?
Ну, понимаете, в каком смысле министерство образования? Это структура, которая определяет все.
Ну, фактически,
все.
У кого главные карты на руках? Ну, на конечно. Кого будут смотреть? Но смотреть будут в эту сторону,
я
правильно?
Еще я поясню, вот конкретно, да? Школьник готовится к ЕГЭ, начиная там с какого-нибудь класса, с пятого. Задание ЕГЭ формирует Рособрнадзор. Для подготовки к ЕГЭ какие нужны учебники? Методички по подготовке к ЕГЭ. Кто их издает? Васильева со своим перечнем учебников? Да нет, их издают методисты ФИПИ, то есть Рособрнадзор. То есть учебные пособия по подготовке к ВПР, к ОГЭ, к ЕГЭ штампует Рособрнадзор. По ним учатся школьники, изучают
и
то, что Рособрнадзор написал.
Еще все.
Вы понимаете, да? То есть вот центр.
И центр тяжести смещается туда, в основатель.
Ну, просто весь там.
Ага.
А
потом возникает еще одна свежая идея в середине лета, что нам нужен международный наблюдательный совет при Рособрнадзоре.
Это мелочь.
С привлечением иностранных экспертов.
Да
почему
нет,
мелочь?
Нет, наблюдательный совет, это, понимаете, это у них там есть там Институт оценки качества образования, ФИОКО, они его создали 2 года назад, был большой шум, система оценки качества, национальное образование, шумели, тряхтели. У меня есть публикация на эту тему, было написано, ничего из этого не выйдет. Прошло 2-3 года, ничего из этого не вышло. Надо ее реанимировать, надо ее поднакачать. А как ее поднакачать? Давайте международный консилиум соберем, экспертов принесли.
Иностранцев оплатим, смотрел конференции образовательных за последние полтора
года.
Всегда командировочные, суточные,
да, конечно,
билеты
понятно,
и проживание для
понятно,
любого
понятно.
Заштатного иностранца
это,
сюда.
Это который... вот расходы на образование. Мало у нас на образование тратят, там 8 триллионов надо добавить. Вот на это они и уйдут, понимаете? Нет, это чисто... Это...
То есть вот это-то как раз просто трата денег?
Да нет, это просто, так сказать, мелочевка. Это они имитируют свою работу. Вот они там прокололи с этим ФИОКО, да? Ну, сейчас надо новый импульс придать этой самой идее, и все. Так идем дальше-то. Что еще? Это же не все, понимаете? То есть они полностью вот будут контролировать образование, определять его параметры, а высшая школа как? ЕГЭ-то они проводят. Они его проверяют, они задания составляют. В вузы придут абитуриенты, которые сдавали ЕГЭ Кравцова, знают то, что Кравцов велел, проверял Кравцов. Минимальный балл проходной тоже Кравцов для вузов устанавливает. Ну, это вообще нонсенс, бред какой-то. Почему тут Кравцов? Так идем дальше. Кравцов собирается проводить независимые экзамены сессионные в ВУЗе, контролировать, как там этих его студентов, которых он туда привел, с его знаниями, как их там научили. Он собирается вводить ЕГЭ, аттестацию типа ЕГЭ, и в ВУЗах тоже.
И ЕГЭ в ВУЗы еще придет. Да, мало конечно, того, что в начальной школе уже практически есть, вот будет еще и в ВУЗах.
Это мегапроект. Ему не суждено сбыться, им не создать ЕГЭ в ВУЗах, но нервы они помотают, денег попилят, как говорится, образование погробят. Хорошо. Мало всего этого. Я еще добавлю. Вот в этом триумвирате полномочия распределены так, что там есть такая функция мониторинга образования. И она есть и у министерства, и у Рособрнадзора. У обоих министерств. Понимаете, да, мониторинг. А они на поле мониторинга будут конкурировать друг с другом. Кто лучше мониторит? Вот Минпрос или, значит, это сам Рособрнадзор?
Дело.
А?
Дело.
Дело, да, дело. А что такое мониторинг? Как мониторинг осуществляется из московского кабинета? Это очень просто. Они посылают указивку в ВУЗ и требуют срочно какую-нибудь информацию, какую-нибудь циферь. В разрезе по половому признаку, по возрастному признаку, ну как угодно. Там, какие у вас студенты, абитуриенты. Там. Ну, я в ВУЗе работал и знаю, как эти вот указивки приходят, и требования дать такую информацию, а срок исполнения вчера. И непрерывно сыпятся из одного министерства, сыпались раньше. Ну для чего? Для мониторинга. Они там потом эти цифры как-то куда-то записывают, загоняют. Ну, что-то там по ним вычисляют, а может, просто ничего
не делают. И с конечным ответственным за все это будет опять учитель.
Не, ну, мысль-то основная в чем? Что мониторинг осуществляется на основе цифирии, которую должен поставлять учитель, вузовский преподаватель. Вот. Если раньше он цифирь гнал в одну точку, в один центр, то теперь в две конкурирующие точки, которые каждый хочет собрать цифири как можно больше, чтобы конкурента подавить. У нас цифирь лучше, у нас качество выше. И каждый будет требовать этот цифирь по своей форме, не дай бог, как у конкурента. Вы понимаете, это не просто удвоение бюрократической отчетности, это ее там утроение.
То есть мы должны ожидать, что в ближайшее время, когда эта система, она же только-только введена, ну,
конечно,
по сути,
да,
когда она заработает по-настоящему, а учительский народ взвоет.
Взвоет, вот точно взвоет, абсолютно. И тогда всем станет понятно, что это плохо. Всем станет понятно.
Получается, если подводить черту под этой частью нашего разговора, получается, что все те романтические ожидания, те надежды, которые многие, в том числе вы, испытывали, сколько уже, получается, почти два года назад, когда сменилось руководство министерства, когда был, наконец, ненавистный всем отставлен предыдущий руководитель, получается, что все эти надежды, все эти благие ожидания не подтвердились, пошли прахом.
Но они просто перекрыты сегодня абсолютно. Ну, абсолютно. То есть говорить не о чем. Вот. И вот по поводу благих ожиданий, кстати, я тут один штришок тоже хочу привести. Вы помните, вот весной этого года, когда Ольга Юрьевна наконец вроде собралась довести свою идею с едиными программами и едиными учебниками до конца и выставила на обсуждение эти самые единые программы для средней школы с целью создать единое образовательное пространство хотя бы в части программ, чтобы ребенок, переходя из одной школы в другую, но попадал в среду, где он что-то понимает. Это очень важно. Особенно я хочу обратить внимание для детей военнослужащих, которые переезжают с места на место по 4 раза в год. И дети их меняют вот 4 школы. Я сам из семьи военнослужащих, учился во многих школах. Но раньше проблем никаких не было. Переходишь с одной в другую, там одна и та же проблема.
А теперь тебе вариативность открыта. Ты приезжаешь, начинаешь учить историю, математику заново. Ну, с того места, на котором ты никогда не был.
Не был и так далее. То есть какие-то разделы вообще не проходишь, какие-то два раза, куда ты попадаешь, вообще ничего не понимаешь. И это прежде всего дети военнослужащих. Вот тех самых, которые вот у нас сейчас опора, да? Вот это Министерство образования, вот не мешает бы ему этот момент-то услышать. Так вот, об этом говорили, помните, да? И Ольга Юрьевна тогда просто, вот, как говорится, стеной стояла, и как вся патриотическая общественность на ее сторону поднялась, вы помните, да? Призывы были «Поддержим Ольгу Юрьевну в ее борьбе с либералами». Так вот, и она сказала, что к лету этого года, вот лето проходит, да, мы это все обсудим широко, с привлечением общественности, подготовим программы, их примем, единые программы, единые учебники будут написаны. Вот это-то сейчас в какой стадии? Вот никто не обратил внимания на то, что в распределении поручений, о котором я говорю, то, что Медведев подписал, четко прописано, что Министерство просвещения разрабатывает образовательные программы для школы в форме примерных образовательных, основных образовательных программ. Примерных. Ровно так, как сегодня.
То есть фиг вам.
Да, никаких единых программ не будет.
Ничего не будет
там
единого.
Это записано.
Никакой вам единой истории, никакой вам хотя бы примерно единой литературы. Вариативность, вариативность. Знаете, я правильно интерпретирую?
Вот вы понимаете, я даже не делал акцента на единой, да, истории. Вот. Тут речь о другом. Речь о том, что выпускница вуза педагогического, молодая девчонка, которая приходит в школу сельскую учить математике, должна сама составить программу обучения детей.
То есть получается, что ужас даже не только в том, что много таких учительниц и будет огромное количество отличающихся друг от друга учебных планов и программ, сколько то, что каждому отдельно преподавателю, в принципе, проще сказать, догори оно все синим пламенем. И пойти по пути наименьшего сопротивления, поскольку никто помогать методической литературой, направляющей рукой, помогать просто не будет.
Ну, вот именно так, понимаете, то есть учительский коллектив сейчас раздроблен на единицы, вот эта новая система оплаты труда, да, с симулирующими надбавками, они конкуренты там, они у них ноу-хау, знаю как, но не скажу. То есть молодой учитель обычно брошен действительно вот сам себе предоставлен. Перед ним проблема составить эту учебную программу. Эта задача не под силу не только начинающему учителю, но даже среднему учителю. Вот так вот с нуля взять и нарисовать программу. Правда, мадам Духанина как-то сказала, если она не умеет, пусть она примерно и пользуется. И вот примерная образовательная программа по математике, она не под силу среднему учителю в принципе вообще. Она так составлена, что по ней учить нельзя. Там все, на все вкусы, чтобы всех удовлетворить. Всю вариативность там в нее запихнули. То есть учитель просто оказывается, ну, перед задачей, которую он решить не может. А ответ очень простой, правильно вы сказали. Есть базовый выпускной ЕГЭ, который должны ребята сдать на выходе, чтобы аттестат получить.
Это 2 плюс 2 и задача на чувство числа, на чувство числа, по Ященко, да.
Ну вот, собственно,
забыл.
И все, что надо. И, как говорится, можешь работать
смело. Что больше тонны или грамм.
Да, да. И вот вам этот базовый ЕГЭ плюс такая ситуация и результат на выходе, который мы имеем в массовой школе. Вот он такой и будет. Вот. То есть здесь все просто.
То есть вы настаиваете на слове «катастрофа»?
Ну, тут, да, она уже произошла, и такая непрерывная, перманентная катастрофа, причем, так сказать, ну... Но вот я хочу на позитиве все-таки здесь некий позитив выделить, потому что на самом деле жизнь-то всегда есть, и жизнь находит пути и выходы. Вот сейчас как бы у нас все образование высшее, да, вот под крышей ЕГЭ, под гнетом ЕГЭ существует, да? Но вот на самом деле это не так. Вот образование давно уже у нас уходит из-под этого гнета ЕГЭ, причем очень изящно уходит. Вот я с удивлением узнал статистику, что в этом году уже половина бюджетных мест заполнили выпускники колледжей, техникумов, среднего профессионального образования. Чудо из чудес. Не так давно их было 10%, а сегодня половина бюджетных мест – выпускники колледжей. А еще часть значительная – это победители Олимпиад, которые тоже поступают без ЕГЭ. По ЕГЭ сегодня принимают на бюджетные места.
А колледжи, минуя ЕГЭ, своих выпускников отправляют в вузы.
И вот это вот отдельная интересная тема, вы понимаете? Не так несколько лет назад вузы получили право…
То есть Господь…
Лицензирование
предполагает,
программ...
а мужик располагает.
Мужик располагает. Вузам дали право лицензировать программы СПО – среднего профессионального образования. И вузы стали открывать колледжи при университетах. Колледж при университете.
То есть сегодня становится для того, чтобы получить высшее образование, выгодно идти в техникум?
Не, ну что значит техникум? Это не техникум. Это только на бумаге техникум. А на самом деле колледж при вузе – это подготовительные курсы к поступлению в вуз. И все знают про это.
Вот она, лазейка, через которую вода
нашла. Туда принимают выход. После 9 класса. Вот
это все, году. Конечно же, не бесплатно, как правило.
Там стипендию еще платят. Да. Ну, бывает не бесплатно, по-разному бывает. Но вообще в колледже стипендию платят. Это вам не школа, это даже лучше школа. Вот. Значит, в прошлом году была информация, 59% выпускников 9 классов пошли в колледжи, то есть не пошли в 10 класс. Из них значительная часть пошла вот в эти колледжи, так называемые, в подготовительные вот эти структуры при вузах. На бумаге это колледж, а на самом деле это курсы, где учат, проходят школьную программу и углубленно изучают дисциплины, которые нужны для дальнейшего обучения в вузе, в этом вузе. Ребенку прямо говорят, ты к нам поступил, ты будешь студентом, учись только нормально здесь. Он на ЕГЭ не запаривается, он занимается нормально, он прилично знает предметы, которые нужны для обучения в вузе. Он сдает выпускные экзамены, обычные, их тут же засчитывают как вступительные в вуз, и его принимают туда, он студент.
Ну что, осталось дождаться, пока вся страна покроется колледжами, как грибами, и школы отомрут. По крайней мере, старшая школа будет
старшая
не нужна.
Школа. Дело к тому идет.
Вот
дело
к этому идет.
Об этом молчат, но Музаев-то уже засуетился, он уже сказал, тут вот с колледжами у нас немножко непонятно, мы у них в этом году ВПР проведем, проверочную работу.
А, то есть уже попали в поле зрения.
И если они ее плохо напишут, то мы им запретим поступать без ЕГЭ, Музаев говорит. Они свою костлявую лапу ЕГЭшную туда хочет засунуть. Кому нужны там эти ваши ВПР? ВУЗ получает абитуриентов, которые могут учиться. Не те, которые ЕГЭ Музаевское сдавали, и там ничего кроме ЕГЭ.
Это тоже получается альтернативная система. Министерство обороны готовит студентов для себя, ВУЗы готовят студентов для себя.
Для себя. А школа где, да? Старшие классы. Да? Вроде как пропадает. И вот тут, кстати, возникает интересный сюжет. Понимаете, ведь педагоги, они сейчас в системе вузов, университета, а колледжи при вузах, они в системе Васильевой. Понимаете, да?
Васильевой. Ну, я вижу в этом очередное противоречие административное, которое когда-нибудь шарахнет.
Да нет, так они просто это не доглядели по глупости своей. Вот это тот самый вариант. То есть здесь возникает возможность компромисса между этими министерствами. Васильевой нужно, чтобы как бы педагогов хорошо учили, нужным образом. Вузам педагоги, Минвузу педагоги вообще не нужны. Это обуза, они там рейтинги понижают только. Они готовы закрыть вообще, уничтожить. А Минпросу они нужны. Но в вузах есть колледжи, которые подчиняться должны Минпросу. И программы для них теперь пишет Минпрос. Не примерные, а для колледжей самые основные, обязательные. Вот тут такая вот получается зацепочка. Ищите компромисс, дорогие. Вы готовьте учителей хорошо, а вам разрешат колледжи. И вот тогда вы от Рособразнадзора как-нибудь маленько отвяжетесь и сможете свои дела делать. Так что вот тут есть некий момент такой положительный. Если, конечно, гады не прихлопнут все.
Порадовали, порадовали. То есть есть еще на что надеяться.
Да, немножко.
Еще шевелится что-то, еще что-то живет. Александр Владимирович, если абстрагироваться от этой вот картины, которую вы нарисовали, уж пытались ее другим цветом отправить, ну, не совсем, видимо, получается. А то как вы объясняете то, что все это, этот пыл реформаторский, не остывающий, да, очередные эти шаги, предпринимающиеся тайком от учительского, от преподавательского сообщества или, наоборот, на виду у всех, невзирая на любое общественное возмущение, почему это делается так быстро и так сейчас? И почему это вот еще совпадает с другими очень... странными.
Почему, да, почему так нагло и цинично?
Да, но не только об этом. Мы же видим, что тут у нас сбоку еще и пенсионные дела вдруг
Ну, все сразу,
шашечным таким кавалерийским методом решаются. Чего сразу-то все? Вы как? Это тоже олигархи, капитал, неназванный клуб лиц, о которых нельзя говорить?
Ну, как-то вот такое ощущение, что они вышли на финишную прямую и гонят теперь уже, как говорится, без оглядки. На что бы... Она все, просто вот туда уже. Да?
Туда
и,
это куда?
Ну, туда, вот в яму. То есть Россия...
В яму? Ну, на запад?
Какой на запад? Просто на уничтожение страны, потому что без образования страны не будет. Вот мне просто любопытно. Вот мы как-то привыкли, все надежды и чаяния связывать с именем президента, как-то придет барин, рассудит. Да? И вот я просто как-то хочу поставить вопрос таким образом. Какие функции у нашего президента вообще и в сфере образования в частности? Вот одна функция она на виду – это играть доброго царя, роль доброго царя при плохих боярах. Он играет эту роль хорошо. Отчет о исполнении этой роли каждый день мы можем посмотреть по телевизору, в программе «Время» показывает. Вот. Это понятно. А какие еще у него функции? Вот в сфере образования на сегодня никаких. Вот просто вообще никаких. Вот 2 года назад он еще позволял здравые высказывания по теме образования. Он давал здравые поручения, которые, правда, никто не выполнял, игнорировалось полностью. Но сегодня он просто вот поддакивает этим самым плохим боярам в сфере образования, и ничего больше. Вот я говорил, Минобр, когда он там поставил вопрос о том, что школа плохая, им сказали, вот вам деньги, делайте свое, а сюда не суетесь. Так вот сюда никто не может соваться вообще в эту сферу образования. Общественность обсуждать не может, я уже сказал, судебные преследования нам будут грозить буквально после 11 сентября, вероятно. Вот. Партии там тоже вот сказали, табу, не трогайте эту тему, слива ЕГЭ, и все заткнулись повсеместно, абсолютно. Практически все исключения есть, так сказать, спасибо им, но это единицы. Вот. То есть мы видим здесь просто вот глухое давление со всех сторон. Просто без... То есть вот становится понятно, что вот, пенсионная реформа, там можно сколько угодно критиковать, и трибуну дадут, и думскую, и какую угодно. А вот здесь эти проблемы можно где-то обсуждать так, чтобы это звучало? Ну, пока можно тихонечко где-нибудь конференцию собрать, можно даже в интернете выставить, но в СМИ ничего не попадет. Ничего не попадает. Вот единственная абсолютно закрытая тема. И я понимаю так, что это вот то самое поле, на котором страну и будут кончать. Вы понимаете? Потому что вы можете там играть в солдатики, да, ракетами, баловаться и так далее. И это разрешено. Понятно, ядерная держава с ней сразу разом так не покончит. Оборонный задел колоссальный там в оборонке и так далее. Играйтесь там, пожалуйста. Но вот на это поле не смейте вообще заглядывать. Там идет работа вполне конкретная, деструктивная, нацеленная на уничтожение страны в итоге. И именно здесь нас и убьют, на этом поле.
Время работает на них.
На них. И причем вот судя по этому форсированию, о котором вы сейчас говорили, похоже на то, что время это приближается очень быстро. Они как-то уже прикинули, что уже можно форсированно все заканчивать. Вот такая ситуация, вот такое ощущение в целом.
Александр Владимирович, а скажите, а вот вы зачем упираетесь рогом? Вы упрямый человек, пострадавший уже за свое упрямство. Мы рассказывали о том, как это было. И вроде бы столько было сказано и написано, ваша поддержка. Помогло это вам? Ну, помогли вам ваши читатели и ваши сторонники?
Помогли. Если бы не было у нас сторонников, мы бы этим не занимались. Вы понимаете, вот сторонники уже и обязывают в какой-то степени. Вот зачем? А мы же не имеем права это закончить никакого, ни морального, своего личного, так сказать, не имея обязательства перед людьми, которые, в общем-то, ну, как-то связали какие-то надежды с нашим движением, с нашим общим движением, потому что они нам помогают, ну, своим существованием просто, своей поддержкой. Ну, а, понимаете, ну, у каждого человека есть своя судьба, свой путь. Вот просто, ну, его надо пройти до конца. И чего тут такого?
Ну вот вы упирались в начале 90-х. У нас многие не знают, кто смотрит вас сейчас. Вы же упирались. Я знаю, что когда Союз рушили, вы были одним из тех немногих людей, которые сопротивлялись, да? Сопротивлялись и звонили вам потом, и приходили компетентные люди вас укорачивать, вразумлять вас, так ведь, да? Вот. Что, страну сохранили, не сохранили?
Ну, тогда мы проиграли. Ну, понимаете, когда вот старшему поколению бросают упрек, что же вы, отцы, мать вашу страну, это самое, да, изначально матерное слово, ну, вот мне мои дети так не скажут. Я не был в числе тех, кто страну, вот, да, тогда. Вот. Ну, я не знаю, так сказать, это, тут, в конце концов, понимаете...
Вы же и ваша семья дорого заплатили за это.
Ну, значит, дорого. С одной стороны, дорого, а с другой стороны, мы живем. Вот и все. Вот. Ну и потом, ну, бог с ней, с личностью, так сказать, это дело десятое. Тут надо смотреть на все это дело в плане такого. Перспектива-то есть у нашей борьбы или нет? Смысл-то есть или
есть
нет?
Есть у нашей борьбы смысл и перспектива или нет?
Так вот, ну, надо стоять до конца. Вот просто обязательно надо стоять до конца, потому что, ну, наше дело агитация и пропаганда, разъяснение народу, я скажу просто, надо брать власть. Брать власть хотя бы в отдельно взятой школе, опираясь на хороших учителей. Ну, где-то хотя бы брать власть в свои руки, не сидеть молча, не смотреть, как они там корежат жизнь, покуда та жива, а брать власть на местах как-то, ну, в школе, я не говорю там.
Хотя бы в школьном совете.
Ну, хотя бы в школьном совете. Чтобы ваших детей учили нормально за бюджетные деньги, они уродовали за ваши же средства, которые с налогов отчисляют. Ну, вот. И все. Есть путь.
Будем надеяться, что нам удастся намекнуть на то, где этот путь проходит. Большое спасибо, Александр Владимирович. Удачи, сил, здоровья.
Спасибо вам.